истина всякие скверны, речь идет о том, что скверна эта, она искажает эту истину. И мы начинаем клеветать на Бога и обвинять Его неизвестно в чем, во всех своих бедах. Вот эта скверна, она преломляет истину, и она доходит до нас в искаженном уже состоянии. И мы не знаем, как же все это дело понимать-то. А что такое скверна? Все, что входит в нас нечистого, начиная с мыслей, кончая всевозможными информацией, которые мы перерабатываем и не можем заткнуть себе уши, чтобы это дело, этого дела не слышать. И вот как здесь быть? Как себя оградить, чтобы жить в миру и как в пустыне? И идти, и не видеть. Вот я знал таких людей. У них прямо отрешенность на лице, хотя она идет по Невскому проспекту. И вот вся эта информация, вся эта реклама, все эти звуки, ее не касаются. Мимо она живет по-прежнему своим внутренним миром, или он. Это поразительное состояние. И оно, конечно, так даром-то не дается, но вот есть люди, которые показывают, что этого достичь можно. А так скверно, она клевещет на Бога, клевещет на Бога. Мы и просим Духа истины очистить нас от этой скверны. Открывайте 6 главу от Иоанна. Ой. Итак, напомню немного о той реакции, какую произвели слова Христа, что истинным питанием является Его Слово, плоть. Вот что. Как Он может нам дать есть плоть свою? Они 52 стих. Иисус им не объясняет, но продолжает, что вот если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе и жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Прекрасно. 60 стих. Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова, кто может это слушать? Потому что чистый натурализм, антропофагия, человекоядение. Я вам говорил про масонский знак «Мать кормящая». Пеликан клюет себя в грудь и кормит своих детей. И вот когда мне сказали, что в одном из храмов это... Я думаю, а как же это могли допустить-то? А в общем-то, может и удивляться нечему. Потому что масонские знаки на Афоне есть в храмах. Вот строители и сумели, как в храме Христа Спасителя. Сколько вращалось людей таких вот, которые хотели внедрить туда эти масонские звезды, еще какие-то знаки. И вот в храмах это все закрывается на Афоне коврами, а там звезда Давидова, выцарапаны глаза у многих святых, и эти знаки на фронтоне храма. Это показывал все Воробьевский. Знаете такого журналиста Воробьевского? Так вот, везде, везде стремится нечисть это вот примешаться к чистому. Хорошо, прекрасно. 66 стих. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. На Тайной вечере все это раскрылось. Господь не наносил себе, как жрецы, валу на живые раны, а ученики не бросались и не высасывали его кровь и не питались его телом. Он берет чашу, он берет хлеб и говорит: «Примите, едите, сие есть тело мое». Не свойственно человеку питаться человеческим мясом. Вот натурально видите это, плоть. Вот вам, под видом хлеба. Но хлеб становится истинным телом. Происходит пресуществление. Вот этого пресуществления, превращения одной природы в другую, никак не хотят понять протестанты. Они говорят: это спекуляция, это термин, средневековый спекулятивный термин. Мы причащаемся духовно Христа, едим обычный хлеб, но духовно приобщаемся Христа. А вот сказать, что вот сие это и тело, не могут. А мы должны иметь полную с вами уверенность, что во время эпиклезиса, когда хор поет «Тебе поем», призвание идет Святаго Духа на святые дары, и архиерей или священник ли произносит заключительные формулы, указывая на дискос, где стоит агнец, просфора: «И сотвори, убо хлеб сей, честное тело Христа твоего». Указывая на чашу, говорит: «А еже в чаше сей, честную кровь Христа твоего». И дальше широким крестом благословляет все разом и говорит: «Приложив духом твоим святым». Вот самая важная формула. И диакон повторяет трижды: «Аминь, аминь, аминь». Истинно. Это уже не хлеб, хотя с виду все осталось. А вот если бы открылись нам очи, мы бы увидели, что да, то в виде росы, то в виде огня, то в виде огненного плата. Вот преподобный Сергий, читайте в его житии, служил, как совершал он дары эти Евхаристии. Огненный плат входил в чашу и охватывал весь престол, а потом свертывался и входил в эту чашу. Другому открывалось, что это в виде росы, третьему в виде молнии какой-то, четвертому еще в каком-то виде. Но во всяком случае происходит пресуществление, то есть превращение вот воды в вино, хлеба в тело Христово. И вот на этом основании блаженный Августин говорит, что Господь после Вознесения стал нам ближе, чем до Вознесения. Было общение, но это общение было внешнее, мы не могли его принять в себя. А теперь Господь настолько нам приблизился, что, как скажет Иоанн Златоуст, Он позволяет себя сокрушать нашими зубами. Мы принимаем себя и едим, вкушаем от этого тела. Но человеку, я не знаю, что, можно ли чего-нибудь давать. Он все доводит до абсурда. Вот посмотрите, что с этим произошло. Открывайте 1 Коринфянам, находите 11 главу, и вот в этой 11 главе идет в первых стихах, как присутствовать в церкви мужчинам и женщинам с покрытой головой или с открытой. Вот ему задали вопрос, потому что вот эти слова надо вписать в контекст, потому что сейчас женщины видят в этом умаление своих прав, унижение своего достоинства. Почему это мы должны входить в головных уборах? Раньше без головного убора ходили только куртизанки, женщины известного вот поведения. А все покрывались. И покрывало, вот, служило да, знаком таким. И нельзя рассматривать это как унижение человека, потому что женщина должна иметь знак власти над собой и сказать, что он для ангелов. Вот для ангелов-то. Что это значит для ангелов? Посмотрите. 10 стих. «Посему жена и должна иметь на голове знак власти над нею для ангелов». Что это такое для ангелов? А вот откройте Исаия 6 главу. Пророка Исаию. Откройте 6 главу. И в этой 6 главе читаем. 2 стих. «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лице свое, читай главу, и двумя закрывал ноги свои, двумя летал». И никакого унижения для серафимов не видится. Закрывают лица. Женщина покрывает свою голову. В этом плане она подражает ангелу. Только и всего. Никакого унизительного здесь знака для нее нет. Сейчас не хотят... Я думаю, не нужно делать такого резкого замечания, если человек не высоковлен. Если он только делает первые шаги и не принимает этого, надо относиться очень деликатно, чтобы не оттолкнуть человека. А то, как у нас делают грубые замечания в грубой форме, ты что, не знаешь, что эти платок нужно носить? Ну и все. Человек пришел, и больше он никогда не придет, услышав это оскорбление. Не надо делать замечаний никому, если он не нарушает молитвенного порядка, молитвенного собрания. Будет ли она в брюках, будет ли она... Да, но поскольку они все вне контекста церкви живут, по существу с них и спрашивать-то нечего. Ну а потом можно аккуратно сказать, чтобы человек знал, что храм – это не какое-то заведение, где можно... Некоторые рестораны не пускают людей, одетых не так, как полагается, а храм тем более. С этими туристами на Западе, особенно из Америки, не знают, что делать, особенно если вот они идут в храм. Петра это валят валом, в шортах, полуголые. Ну и что они вносят с собой? Какой элемент? Вот. Надевать эти хитоны, которые для них приготовлены, не хотят. Да, вообще, вот большая опасность, когда храм становится на какое-то время для туристов открыт. Утром функционирует как храм, а с такого-то по такое-то они вносят такой элемент отрицательный, что его бы и не должно и быть. Храм – это не для туристов. Дом мой, дом молитвы наречется, а вы обратили его в вертеп. Речь идет не только о торговле, а вот обо всем этом и прочем. Но вот касаясь теперь Евхаристии, смотрите 17 стих. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее». Вот 17 стих 11 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чем отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, а на какое-то чаепитие. Вы забываете, что это вечеря Господня, что это таинство, а не просто ужин, какой человек устраивает себе дома после богослужения. По образу тайной вечери сначала начинали, а потом в конце причащались. И вот когда дело доходило до причастия, многие уже наедались и упивались так, не соображали, что они и принимают, когда священник говорит: «Сие есть тело мое, пейте от нее все», и пошла по кругу чаша, допустим. А они в нетрезвом состоянии уже. Дальше. «Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божией и унижаете неимущих, если богатый приносит изысканную пищу и ставит ее перед собой, а другой приносит то, что он может от нищеты своей, сухой хлеб или какие-нибудь поджаренные зерна и простой сок». Дальше. «Или пренебрегаете церковь Божию, что сказать вам, похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите. Сие есть тело мое, за вас ломимое“, указывает на этот хлеб. „Сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечера, и сказал: „Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». А ведь вот литургия апостола Иакова, которую возродил вот покойный митрополит Никодим, и она служилась посреди храма, людей причащали из чаши, ведь все причащались из чаши отдельно. Сначала в рот клали ему тело, один священник переходил, а она к другому, и тот ею из чаши причащал. Сейчас причащается так только в алтаре духовенства. А мирян причащают со лжицы. Вот. Следовательно, устранили этот по многим причинам, потому что тоже стали творить неподобное. Вообще, вот если посмотреть так, что человеку не дай, он все принижает до своего уровня и оскверняет. И вот вы смотрите, стали, выдавали это домой, каждый этот залог нес к себе, мог себя причащать сам дома. Вот. Стали исследовать, что это, анализы производить, тело это или не тело, кощунство, а колдунов сколько было, которые специально уже в своих целях, сатанистов. Они всю атрибутику церковную оскверняют на своих собраниях, и чего-чего они только там не творят с крестом. Вот. Так вот, что это такое? Служит мессу дьяволу. Вот аналог какой литургии божественной придумали. Месса дьяволу с причащением. Так вот, посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, а ведь вы слышите, во здравии души и тела причащается такой-то, такой-то. А тут пьет осуждение, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, то есть рассуждали бы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. поесть исчез. Слава Богу, если Господь нас наказывает здесь и вразумляет, чтобы не наказать там. Вот что, во что может превратиться спасительное таинство. В осуждение. Да не в суд или в осуждение будет мне причастие святых твоих, но во исцеление души же и тела. И указывает, должен указывать, сие есть истинное, там крохное. Свидетельствовать об этом. И, конечно, какими руками нужно все это дело совершать? Как священнику нужно готовиться, если он собирается литургисать? Вот я мальчишка еще знал, был, привитал у одного такого богобоязненного священника царского еще времени. Поразительно это было священство. Как они боялись Бога. Как они понимали вот это все, что можно и что не положено. Во-первых, все время в подряснике. Его не увидишь в этой одежде в обычной. Дальше, накануне службы, вот литургии, он уже готовился, начиная с обеда. Вот в обед посидели за столом обеденным, кончено. Прекращаются у него все разговоры, уходит к себе, и все эти полдня уже идет подготовка к тому, к служению утреннему. Дальше, вот утренние правила. Они понять не могли, чтобы можно читать, не приготовив, не вычитав то, что положено для служения литургии. Это вот правило. А ведь это много. Ведь это много. Если читать не спеша, это 3 часа может уйти на чтение этого правила. Это сколько акафистов, канонов, молитвы ко причащению, канон ко причащению, вечерние молитвы. Утром надо готовиться. И вот священник, который все это дело соблюдает, он невольно становится благодатным. Невольно. И вот он не устает в храме, а уж ему было под 80. Не устает в храме, приходит домой. Ну ты, дедушка, ты, наверное, устал от матушки, ему говорит. В храме я не устаю. А вот пришел и почувствовал, что устал. А в храме я не устаю. Это в 5 часов утра начиналось, и где-то в 3 часа пополудни заканчивалось. Постоять все это дело и молебны после совершать, и отчитывать, и акафистом, и все. И не ощущалось, потому что действительно благодать Божия поддерживает таких людей. Откройте второе послание к Коринфянам. И вот в этом втором тоже. Вот и вдумайте, что бы это значило. Надо посмотреть вторую главу. Смотрите, что здесь написано. Вторая глава, 14 стих. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. И посмотрите, как они проповедь свою называли. И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Позвольте, как же это так может быть? Мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Дальше расшифровка. Для одних запах смертоносный на смерть. Как же может быть Христово благоухание смертоносным запахом на смерть? А для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Значит, вот от внутреннего отношения. От внутреннего отношения к тому, что говорят спасители, что говорят апостолы. Одни через их слова спасаются, другие погибают. И вот запах такой, как от гниющего тела, запах смертоносный на смерть. а для других запах живительный на жизнь. А они так и ощущают, да как вы там можете стоять? Да посмотрите, там какой тяжелый запах. Как голове-то не болит? Я постояла чуть-чуть, у меня голова... Вот от чего она разболелась. От ладана и вдруг разболелась. Не от этого она разболелась. А вот что у нее внутри, от того и несродный дух, и запахи все кажутся чужими. Вот такой-то йог пришел, ходит в рубашке при 40-градусном морозе и не чувствует ни холода, ничего. Зашел в церковь и упал. А в церкви он упал. Кто его, следовательно, кто от него отступил, кто его поддерживает на этом холоде? Теперь открываем 7 главу от Иоанна. Вот кто его поддерживал, поддерживает на морозе, а в храме эти духи отступают. Иисус на празднике Кущей, 7 глава, очень важная глава. Вы знаете, праздник Кущей в честь 40-летнего странствования по пустыне, когда они жили в шатрах, в кущах, в шалашах. И вот в память этого 40-летнего странствования и был установлен, а это праздник осенний, праздник сбора плодов, веселый праздник. Люди собирали плоды, отделяли это все, урожай, отделяли десятину. Все это собиралось в одном месте и везлось в храм. Никто не ел от нового урожая, пока не одесятствует этот урожай. Десятую часть от всего, что Господь ему родил, он отделял на храм и не нищенствовал через это. А вот когда жалели на храм, ничто не шло в спорах, в спорость. А вот когда давали и выполняли, оставались с избытком. Выбросите старое ради нового. Вот какой Господь посылал благословение и сытость. А так человек ест не в сытость, пьет не в радость, потому что все без Бога и безблагодатно. А так через пищу человек может исцелиться. Вот Парфенофий Оптинский говорил, что монахам надо присутствовать на трапезе обязательно общей и не питаться дома по кельям. Строго запрещалось. Почему говорил? Потому что ангел Господень может человека исцелить через пищу. Она вся освященная, эта пища. Когда готовились, читали над ней молитвы. Когда приносят, благословляют пищу. Разносит кто, с молитвой подает эту пищу. Конечно, она освященная. И поэтому можно получить исцеление и через пищу. Так вот, он на празднике Кущей. После сего Иисус ходил по Галилее. Почему? Ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. И вот посмотрите, не рисковал напрасно. И нам показывает, что мужество надо тоже иметь разумное. Вот я вам говорил, что в Каринской церкви однажды в 3-м столетии было такое нездоровое увлечение мученичеством. Так сколько людей погибло и отреклось? Потому что это было самовольное исповедничество по гордыне. И поэтому они не выдержали пыток и отрекались. А те, кто выстоял, те были пойманы на гордости мучеников. Они перестали считаться с архиереями, стали править всем сами. Мы мученики. А как быть с отпадшими? А их не принимать. Раз они отреклись, нет им никакого помилования. Вот сразу стали жестокими людьми. Вот что может получиться, когда все идет по своей воле. Вот можно пострадать не за Христа, а за свой язык. Вот за язык мастера. А сможем ли пострадать, когда потребуется? Вот Петр апостол говорит, что надо удостоиться страдания. Это дается по благодати Духа, а не по самочинию. Он не пошел, потому что иудеи искали убить его. А когда пришел час его, тогда пошел. приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, какие ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо втайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя небу». Почему они так говорили? Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит». Почему? Потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду, потому что мое время еще не исполнилось. Сказав это, им остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, но как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» Вот им неприятно даже было произносить-то и имя Иисусова. Поэтому о человеке, который нам неприятен, мы избегаем его и величать по имени и отчеству. А в третьем лице: «Где это? Пришла эта фигура или нет?» Вот и здесь: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Вот как и сейчас. Это все продолжается. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ, обольститель». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус, а праздник продолжался 7 дней. И вот в этот период Иерусалим и его окрестности представляли удивительную картину, ведь все выходили из домов и жили в шатрах. И вот во дворах домов, около домов, на крышах домов, на улицах, на склоне холмов, поскольку это 3 раза в году, когда должны приходить были все, где бы кто ни был, съезжалось очень много людей. Поэтому вся окрестность покрывалась вот этими шатрами. И вот в праздник-то кущей произошло вот это дело с грешницей. Потому что кто зачем приходил на эти торжества? Так вот, иди и вошел Иисус в храм и учил, но не в самый храм, а при храме были, храмовой комплекс был очень большой, и там, в этом храмовом комплексе, специально отделяли зал для богословских диспутов. И вот все там собирались, и поскольку на эти праздники приходили и знаменитые раввины, знатоки закона, и вопросов было множество всяких, и они обсуждали, слушали. И вот он пришел в храм, и вот где-то, и сказано, и учил. И вы смотрите, какое впечатление было от его слов. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Вот что их поражало. Ведь каждый из этих мудрецов мог сказать, от кого он приобрел такие знания, кого он слушал. Вот апостол Павел и то говорил, что, будучи Савлом, он сидел у ног Гамалиила и слушал его, знаменитый в то время учителя. Шаммай, Гиллел, Симон, Александр, вот эти современники Христа были, Иоханан бен Заккай, а вот это имена, как у нас святые отцы. Вот для них такие авторитеты. И дивились иудеи. А этот нет. А этот нет. Как он знает Писание, не учившись? И вот какой парадокс. Если вы не могли сказать, кого и вы из знаменитых слушали, ваши знания не будут считать за дело. Вот нужно, чтобы ты слушал вот таких-то. Вот тогда это да. Это как визитная карточка такая. Что ты слушал вот таких знаменитых. Так как он знает Писание, не учившись? Иисус говорит, мое учение, вот не, это не учение раввинов. Мое учение не мое, но пославшего. Вот он все время сейчас ссылается на Отца и подчеркивает свое мессианское достоинство. Подчеркивает свое мессианское достоинство. Дальше. Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении. То есть это учение через опыт. Не обязательно через книги. А вот кто творит волю его, а его воля выражена в заповедях, через любовь Господь и будет давать учение. Посмотрите, пожалуйста, на, посмотрите, пожалуйста, если я не ошибаюсь. Послание к римлянам, это заложите, а послание к римлянам, четырнадцатую главу. А ведь, наверное, нет. А ведь это, наверное, надо посмотреть-то первое к Коринфянам. Вот тоже бывает такое. Первое к Коринфянам, и надо найти главу-то шестую тоже. Господи помилуй, где говорится, скажите мне, что кто... Нет, что знание надмевает, а любовь назидает. И все идет, знание, через любовь. Вот эта мысль проводится. А? Да. Что знание-то через любовь идет. А не через ум. Ладно. Ладно. Найдем в следующий раз. Вот. Следовательно, а за воля Отца Небесного, она раскрыта в заповедях. Вот он им говорит, что мое учение не мое, но пославшего меня, и кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно. Или я сам от себя говорю. Это будет самое верное свидетельство. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня? Народ сказал, ты небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя? А ведь это же какая хула-то, небес ли в тебе? И Иисус, продолжая речь, сказал, одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. Действительно, обрезание было установлено еще при Аврааме, он его только узаконил. И в субботу вы обрезываете человека, то есть нарушаете субботний покой. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Расслабленного исцелил в субботу. И вот за то, что этот расслабленный, исцеленный нес под мышкой свой этот рулон, на котором лежал, сказали, не от Бога сей человек, ибо не хранит субботу. И с того дня постановили убить его. Так вот, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. Тут некоторые из Иерусалима говорили, не тот ли это, которого ищет убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Вот такие ходили мысли, потому что слухи и непроверенные, и такие, и отрывочные, и всякие, вот вокруг его личности, но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, и знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. И искали схватить его. За что искали его схватить? Вот за эти слова. Потому что он подчеркивал, что он, поскольку происходит от Бога, равен Богу. Вот эти слова говорят, я от него, и потому я знаю его. Вот, они правильно поняли. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Очевидно, вот в Христе было такое величие, такая красота, такой взор, что они вот и стремятся схватить его и не могут. Как обезоруженные стоят? Как вот упали те воины? Ну вопрос. Иисуса на заре. Это я. И вдруг воины, да что это? Кисейные барышни вышли, что ли? Воины. Грубые. Которых ничем не проймешь, безжалостные. И вдруг они падают. От величия, которое было во Христе. Вот исходила от него сила. Такая, что ощущать ее невозможно было, не ощущать. И одни тянулись, чтобы яко сила от него исхождавшая и исцелявшая. Других она озлобляла. И они не могли ничего. Как это они могли, не могут его схватить? Почему? Вот сейчас мы увидим. И искали схватить его. Многие же из народа уверовали в него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Чего требовать? Как можно не верить до сих пор в упорстве своем? Неужели вот этих знамений не хватает, и этого свидетельства недостаточно? Уж вот вы говорите все это о знамениях и чудесах. Да не надо ставить свою веру в зависимость от этих знамений и чудес. Сколько в своей жизни каждый может вот найти явных чудес относительно того, что действительно это Господне чудо. Какая бы у нас вера должна быть за это, что Господь с нами творит? Я не знаю, какая бы должна быть. Во всяком случае, не такая, какой мы обретаем в себе. Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей храмовую стражу, послушную, схватить его. И Иисус же сказал им, еще недолго мне быть с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти. Он говорит о своем вознесении в прежнюю славу. Фарисеи иудеи говорили между собой, куда он хочет идти так, что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние и учителя, то есть не покинет ли он пределы Палестины, не уйдет ли на острова и еще куда-нибудь, в Малую Азию. Что значит сии слова, которые он сказал, будете искать меня и не найдете? И где буду я, туда вы не можете прийти. Вот видите, не понимали. В последний же великий день праздника, заключительный день праздника, стоял Иисус и возгласил, кто говоря жаждет, да, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Последний день праздника, вот, он завершался торжественной процессией. Священники и народ спускались с храмовой горы от храма вниз. У подножия этой горы был Силамский источник. Купель такая Силамская. Вот когда будущий архимандрит Кукша приехал туда, в Иерусалиме, посетили эту Силамскую купель, а вода в Силамской купели, вот по верованию, обладала целебной силой для женщин, для неплодных, которые стремились иметь детей. И они первыми стремились упасть в эту купель. Это не та купель в Ефесда, где был исцелен, та в Иерусалиме, а это за пределами и у основания горы храмовой. Вот Кукша этот будущий стоял рядом, и кто-то задел его и столкнул, и он упал в эту купель. И все сказали, да, у него будет много детей. А вот пророчески это дело. Действительно, сколько у него было духовных чад. Потом в храме Иерусалимском, вот ангел Господень прямо целую лампаду на него уронил. Всем хотелось помазать от лампад, которые горят перед куклей. И вот как-то сама собой. А это, конечно, не сама собой. Целая лампада опрокинулась прямо на него и всего его облила. И греческий священник, который в духе произнес, что вот это не случайно, вот этот человек будет великий. Все, услышав эти слова, стали его смазывать с него и мазать себя. А потом так и произошло все. Так вот, это торжественная процессия с сосудами черпали воду и поднимались с ней назад и возливали на жертвенник и просили у Бога благорастворения воздухов и дождей ранних и поздних в свое время, чтобы будущий урожай был обильным опять. Христос не принимает участия в этой процессии. Он стоит в стороне и говорит им: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Не на Силамский источник иди, а ко мне. «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Не из чрева, конечно, а из сердца. Вот как святые нации толкуют. Вот я задаусь, вот на ходу, прямо раз и в самую точку. И сердце потекут. Сердце станет таким источником реки воды живой. Сие сказал он о Духе Святом, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Что значит «не был прославлен»? Славой он здесь называет. Крест. Что доставляет славу Иисусу? Его крест и его смерть на кресте. Вот его слава. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Вот тот пророк, о котором сказал Моисей в 18 главе. Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давида и из Вифлеема, и из того места, откуда был Давид?» Так так и было. Но все забыли, ведь единицы знали тайну его рождения в Вифлееме. Самое небольшое число людей знало, что он родился там. А потом забыли все это все. И так и знали, что он из Назарета. И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него руку. Вот видите, фанатики. Ведь кто хочет схватить? Это в первую очередь фанатично настроенные люди, для которых не существует никаких правил. И вот они как безоружные. Вот рядом хотят схватить, и руки не поднимаются. Хотят что-то сделать, и не могут. Обезоруживает их, лик-то Христов, обезоруживает. Также и служители возвратились к первосвященникам и фарисеям. И сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Это попробуйте-ка слушаться, стражи-то. Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек. Вот это потрясающая сила фразы. И вот так давайте и скажем, никогда не говорил никто, сколько их было за историей людей гениальных и мудрых, которыми восхищаются, труды которых восстанавливают, пишут о них, до сих пор пишут. Но вот вам ответ. Никогда не говорил человек так, как этот человек. И вот что же, неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из полицей? Вот гарантия. Вот где не сметь, если никто не уверовал из начальствующих. А вы кто? Не сметь. Но этот народ, невежда в законе, проклят он. Вот какой снобизм. От народа питаются, и народ же презирают. Да если он невежда в законе, так занимайтесь его просвещением. А то, видите, касту из себя образовали, народ их содержит, народ перед ними кланяется, они же народ презирают. Невежда в законе, проклят он. Я не понимаю, как это может духовенство так говорить. Первосвященники и фарисеи. И вот здесь выступает Никодим, тайный ученик, который еще не решается открыто, но уже сделал еще очередной шаг к исповеданию Господа. Нейтрально выступает в его защиту. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? Так правильно? Зачем вы произносите такой приговор? Выслушайте его. На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? Рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. И разошлись все по домам. Так оно и есть, что он не из Галилеи пришел, а из Иудеи. Но это было забыто. Вот, собственно говоря, седьмая глава в этом плане. Глава такая серьезная. И здесь мы видим, и много толков было о нем. И вот эти толки не прекращаются по сей день. И так и уйдут с этими толками, если не уверуют, что это он, подлинный Мессия. Так и будут плести эту умственную и словесную паутину, и с этими своими мыслями так и останутся. Христос придет судить, они все еще будут о нем рассуждать, кто он. И вот эти запоздалые и ненужные рассуждения, они только будут в осуждении. Только будут в осуждении. Не усмотреть в Евангелии Иисуса, я определенно говорю, если мы с вами не усмотрим в Евангелии Иисуса, как Бога человека, мы его нигде не найдем. Нигде, ни в природе, ни в себе, потому что все доказательства вне, они не имеют принудительного характера. Если бы космологическое доказательство имело такой характер, то все ученые были бы верующими людьми. А то мы среди них видим как верующих, так и неверующих. А ведь этот писатель книги «Премудрости» Соломоновой пишет, он поражается, как они не могут познать Бога из окружающего мира. Потому что вот картина, чем она совершеннее или музыкальное произведение, тем человек делает какое заключение, какой же гений его создал. А вот это мироздание с его законами. Как бы мы все должны прийти через одно это изучение к вере, но нет, почему-то не приходим. А некоторые пришли, вот не для некоторых, а для некоторых пустой звук. Если мы называем Бога совершенным и приписываем Ему все атрибуты в превосходной степени, и лишаем его бытия, так это нонсенс. Вот сущность, суть онтологического доказательства бытия Божия в чем заключается? В том, что если Бог всесовершенное существо, в силу этого своего совершенства он не может не быть, он должен быть в силу своего абсолютного совершенства. Потому что бытие является завершающим и самым важным качеством в совершенстве существа этого. Так приписываем ему всеведение, всемогущество, еще что-нибудь, и вдруг его нет. В силу этого он должен быть. И вот мы противоречим сами себе. Но повторяю, эти доказательства все разбил Иммануил Кант и сказал, что с его точки зрения самым убедительным является нравственное доказательство бытия Божия. В мире мы постоянно сталкиваемся с несправедливостью, с тем, что не должно быть. Так остаться навсегда не может. Должно быть существо, которое подведет итог всему и всем и воздаст каждому по делам его. Вот в силу этого Бог должен быть. Чтобы вот эту несправедливость устранить. Не может с несправедливостью уйти в мир загробное человечество. Не может, а нужно будет кому-то все это дело высчитать, вычислить и беспристрастно воздать каждому. Мне отмщение, я воздам, говорит Всеведущий Господь. Вот мы на этом закончим сегодня. Я вас благодарю за терпение и долготерпение.